Потом пошел и ходил, пока не попался под ноги соседки, несущей в комнату кастрюлю с только что сваренными щами. Ваську обварили, положили лечить в филатовскую больницу. Женина мама вместе с Марьей Васильевной отвозили его, потому что Клава в тот день была на суточном дежурстве. Коридор был самым привлекательным местом квартиры. Он был заставлен шкафами, этажерками, хламом деревянным и железным. На одной из стен даже висел такой диковинный в городском быту предмет, как хомут. Но Жене запрещалось туда выходить именно из-за Филиппа. Он любил выплевывать серые пенящиеся остатки своих легких не в стеклянную круглую баночку, а в места общественного пользования. Палочки Коха кишели в квартире миллионами, невзирая на совместные старания Клавы и Жениной матери изничтожить их хлоркой. Однажды у Клавы заболел живот и болел целую неделю, в конце которой ее отвезли на скорой в Екатерининскую больницу прямо с работы. Оказалось, что у нее острый аппендицит, и ее сразу же прооперировали. Через неделю она выписалась. И этот день запомнился, потому что потерявшую бдительность и проворство Клаву Филипп отлупил поленом из поленницы, сложенной в коридоре. Единственная голландская печь, топившаяся снаружи, была в Жениной комнате. Все прочие печи в квартире отапливались из комнат. В тот день Филипп видел свою жену в последний раз в жизни. У нее разошлись швы, началось нагноение, сепсис, и великий хирург Алексеев, который тогда был еще не академиком, а просто хорошим молодым врачом, вырезал ей все потроха. Целый месяц она провела между жизнью и смертью, а когда вернулась из больницы, Филиппа уже похоронили. Он умер без нее. Точно так же, как Васька был первым младенцем, которого Женя видела, Филипп оказался первым мертвым человеком в ее жизни. Гроб стоял в кухне, в самом большом помещении квартиры, где проходили свадьбы, общественные собрания и похороны. Никто не плакал, а сам Филипп поразил девочку тем, что не кашлял, и еще тем, что синих глаз его было не видно, но большие игольчатые ресницы отбрасывали голубые тени на сказочное лицо финиста ясного сокола. Ему было 23 года. Когда Клава вышла из больницы, работа медсестры оказалась для нее тяжела, и она проявила отличную смекалку, окончив курсы диет-сестер. Теперь она работала при питании, в той же самой туберкулезной больнице. Воровала с кухни сливочное масло и куски мяса. Приносила в маленькой матерчатой сумке, которую подвешивала под размашистую кофту летом и под пальто зимой. Туберкулезному Ваське нужно было усиленное питание. У Жени тоже нашли в тот год туберкулез и не отдали в школу, хотя ей уже исполнилось 7 лет. В коммунальной квартире все про всех знали. И что Клава воровала масло, тоже знали. Тогда мама объяснила Жене, что Клаве воровать можно, а нам нельзя. Эту теорию относительности Женя мгновенно поняла. Тем более, что уже был эпизод, когда Женя выудила из соседского тазика с грязной посудой серебряную ложку с бабушкиной монограммой и с торжествующим криком предъявила матери. «Смотри, это наша ложка лежала у Марьи Васильевны в тазу!» Мама посмотрела на нее холодно. «Немедленно положи, откуда взяла». Женя возмутилась. «Но ведь это наша ложка!»
«Да», — согласилась мать. «Но Марья Васильевна к ней уже привыкла, поэтому пойди и положи, откуда взяла».
40 лет спустя Женя встретила Ваську в городе Минске. Он подошел и спросил: «Ты меня не узнаешь, Женька?» Женя узнала его верхушкой левого легкого. Он был одно лицо спокойным Филиппом,
хотя глаза его не достигали того градуса синевы.